Пермский разворот.
Здравствуйте, друзья. Это утренний разворот на Пермском эхе. У микрофонов Роман Попов и Анастасия Сечина. Настя, доброе утро.
Доброе утро, Рома. Артем Якимов за звукорежиссерским пультом.
Сегодня 5 января 2015 год. Привыкаем. Довольно сложно сейчас будет выговаривать. Я знаю по опыту. Первые несколько дней выговорить 2015 просто придется. Особенно если учесть, что мы все равно будем упоминать год минувший. Особенно сегодня, в первом развороте этого года, все равно будем говорить про итоги года 2014, но при этом 2015, вот именно он наступил. Значит, ничего не меняется в наших утренних разворотах, за исключением их продолжительности. То есть теперь мы не в 45 минут заканчиваем с уходом на блок наших традиционных программ, а чуть попозже. Поэтому мы с вами просто чуть дольше времени.
Ну, для тех, кто не в курсе наших планов на эти новогодние каникулы, чтобы никто не думал о том, что случилось нечто сверхординарное, что мы вышли в эфир, следует всех успокоить. Мы вышли в эфир просто потому, что мы решили не уходить в эти бесконечные, бессмысленные двухнедельные каникулы, выйти пораньше, всех немного взбодрить и настроить на рабочий лад. Ну, вот и сами настроимся, наверное, при этом.
13-я зарплата кончилась, мы пошли работать. Ну, какие еще могут быть объяснения? Просто кончилась премия.
Ну, просто, ребят, вы знаете, все нормально. Ничего не произошло в нашем городе, кроме там пары прорывов водопровода и пожара в семье.
И одного небольшого пожара, да.
В результате которого никто не пострадал. Все нормально.
Как бы то ни было, давай, значит, традиционно, разминая языки, пресса, блоги, спорт, вот прямо сейчас проходимся по нашим обычным рубрикам. Вполне понятно, что когда мы говорим про обзор прессы, мы разумеем...
Обзор сайтов.
Да, в праздничном режиме такой обзор сайтов. Мы просто смотрим, у кого чего новостного есть, кто вообще работает. Ну, начинаю я с ресурса вкурсе.ру. Здесь в семье на Борчининова выкорило несколько отделов, фоточки. Это пожар, в котором сгорели 80 квадратных метров цокольного помещения торгового центра. Располагались там отделы с сувениркой, фотоуслуги. На фотографиях видно, что закоптились потолок, стены, витрины. Часть товара в торговых точках пострадала от огня. Фотки предоставлены МЧС Пермского края. Ну вот, портал вкурсе.ру довольно подробно этот материал у нас публикует. Также здесь же на портале вкурсе.ру Дмитрий Самойлов раскритиковал уборку снега в Перми. Глава администрации нашего славного... провел внеплановую проверку качества уборки снега в Кировском, Ленинском, Дзержинском, Индустриальном и Свердловском районах. Лучше всего почищены улицы в Свердловском и Дзержинском районах. Дмитрий Самойлов поставил главам этих территорий за уборку крепкую четверку. Отметил лишь, что необходимо вычистить тротуары и остановочные комплексы. Похоже, у нашего, собственно, программного директора есть подарок на Новый год. вот мне это кажется. Я что-то первый раз вижу, что ты хватаешь телефон и начинаешь меня фотографировать прямо в студии.
Как давно я с тобой вообще в студии вот так вот по утрам сидела, понимаешь?
По утрам давно, но вот. Последнее... Но что-то я не заметил, чтобы там в программе «Без посредников» перед Новым годом ты хватала телефон и давай меня фотографировать.
Я просто хочу в соцсети разместить твою фотографию для того, чтобы те, кто еще не в курсе, что мы в эфире, стали в курсе, что мы в эфире и настроились на 91.2 FM.
Значит, портал «В курсе ру» мы читаем прямо сейчас. А по итогам выезда сити-менеджера Неуд получили главы Свердловского, Ленинского и Индустриального районов. Руководителей территории Самойлов вызвал на разбор полетов.
Ну, слушай, он же их лишал новогодних праздников. Тоже не помогло.
Почему? В данном случае все, мне кажется, очень закономерно. Все прям следует одно из другого. Так, скажи мне, пожалуйста, а у нас что, эта система уже не запускается? А, нет, запускается. Сейчас просто параллельно ведь еще и все системы тестим на предмет того, как они у нас работают. Итак, значит, смотрите, Дмитрий Самойлов, наш сити-менеджер, провел внеплановую проверку качества уборки снега в Кировском, Ленинском, Дзержинском, Индустриальном и Свердловском районах. Сейчас в первом голосовании я прошу позвонить нам исключительно людей из Кировского и Дзержинского районов. Братцы мои, если вы живете в Кировском и Дзержинском районах, либо вы были на днях в Кировском и Дзержинском районах.
Ну и так совпало, что вы сейчас не спите.
Значит, вот именно вы будете нашими экспертами прямо сейчас в коротком голосовании. Дмитрий Самойлов сказал, лучше всего в городе вычищены улицы Кировского и Дзержинского районов. Если у вас была возможность за последние пару дней убедиться в этом, позвоните нам. 207-05-15 звонят те, кто согласен с Дмитрием Ивановичем Самойловым. Кто скажет 207-05-15? Да, в Кировском и Дзержинском районах лучше всего вычищены улицы. Это факт. Я видел, я был, я смотрел, я готов подтвердить. Кировские и Дзержинские районы – это просто супер. 207-05-15. 207-05-25, телефон для тех, кто либо живет в Кировском и Дзержинском районах и не согласен с Дмитрием Ивановичем Самойловым, либо живет в каком-то другом районе, но недавно был в Кировском и Дзержинском и готов поспорить, он готов сказать, послушайте, но я живу в Мотовилихе, у меня прекрасно вычищены улицы, недавно был в Закамске, там просто отвратительно. В общем, если вы не согласны с тем, что в Кировском и Дзержинском районах лучше всего вычищены улицы, ваш телефон 207-05-25. Понятное дело, что мы сейчас не столько голосуем, сколько смотрим, сколько вообще народу доберется до телефонной трубки. Я тебе скажу. Добираются.
Добираются.
Да, потихоньку, постепенно, но добираются. 207-05-15. В Кировском и Дзержинском районах лучше всего в городе вычищены улицы. Вы согласны с этим? Это правда, это факт. То есть, вот действительно, главам этих территорий можно поставить твердую четверку. Смотрите, Самойлов ведь не говорит идеально. Он говорит, лучше всех. Он говорит, да, там надо тут почистить, но лучше
всех. Может,
тогда
троечок с плюсиком?
Нет, четверочка, говорит Дмитрий. Четверочка. 207-05-15. Да, Кировский и Дзержинский район действительно хорошо почищены. Я вот, например, в Дзержинском районе был совсем недавно, проезжал по микрорайону Парковый, и могу подтвердить лишь то, что там можно проехать. При этом я проезжал до Паркова, это через весь город. Так, ребят, по всему городу можно проехать. Я вот не знаю, ну, Дмитрий Самойлов, наш сити-менеджер.
Ну, где-то можно проехать с трудом.
Да, вполне возможно, он ездит именно по таким местам. Вот, значит, как бы то ни было, еще 2 секунды, стоп, проголосовали.
Ничего, что последний раз ты только один номер телефона напомнил.
Хорошо, но я уже нажал на кнопку «Стоп». Значит, смотри, 80% нашей аудитории подтверждают действительно. Действительно, лучше всего вычищены Кировские и Дзержинские районы. Они согласны. Значит, дальше. Значит, Неуд. Я продолжаю читать портал «В курсе ру». Неуд получили главы Свердловского, Ленинского и Индустриального районов. Их руководителей вызвали даже на разбор полетов. Итак, если вы проезжаете через Свердловский, Ленинский, Индустриальные районы, проходите с определенной регулярностью, и так далее и тому подобное. Или вы живете в Ленинском индустриальном или Свердловском районах и готовы подтвердить, что да, там действительно из рук вон плохо, ваш телефон 207-05-15. Сейчас 207-05-15 звонят те, кто подтверждают, да, Свердловский индустриальный Ленинский – это очень плохо вычищенные районы. 207-05-25 – телефон для тех, кто, опять же, передвигался по городу и готов под... Нет, нет, все в порядке, там все в порядке, все хорошо.
А где у нас?
Слушай, в Мотоверих он еще не съездил.
А-а-а.
207-05-15 – Свердловский Ленинский индустриальный. Нет районов хуже, ну, в плане очистки города от снега. 207-05-25 – да нет, вы с этим не согласны. Либо не согласны, есть и похуже, либо не согласны, да нет, вроде как в городе везде одинаково. Опять же, пару минуток будем голосовать. Мы сейчас исключительно качество работы нашего сити-менеджера проверяем, потому что мы понимаем, что в тот момент, когда мы лежим по-прежнему, лежим лицами...
Вот
уже изрядно засохшем салате оливье после новогоднего стола. Вот, а наш бравый сити-менеджер объезжает со своими подручными город и смотрит, как главы районов, которых он лишил возможности лежать лицом в засохшем салате, значит, он смотрит...
Может быть, достал их оттуда?
Да, может быть, может быть. Он смотрит, как главы районов...
9 утра 1 января.
Как главы районов лично чистили город. Лично бегали, бегали, пинали подрядчиков, махали метлами и этими, как их, лопатами. Но пока у нас идет еще 40 секунд голосования по второму вопросу, а я напомню, он звучит так. Самые плохо почищенные территории в городе – это Ленинский, Индустриальный, Свердловский районы.
Если вы согласны, 207-05-15, если вы не согласны, 207-05-25.
Бинго. Так вот, значит, смотрите, и ситуация выглядит следующим образом. Я вот хотел рассказать историю. У меня из окон виден вот прям...
Улица Уральская.
Вот виден Пермгорэлектротранс. И, соответственно, там департамент дороги и транспорта. Там все в одном здании. Значит, я никогда в жизни, за всю свою жизнь, а я живу достаточно долго, ты знаешь, вот, чуть больше 30 лет, так вот, за всю свою жизнь я никогда не видел столько снегоуборочной техники на расчистке одного отдельно взятого парковочного кармана, как вот конкретно за те год с небольшим, что я живу с окнами на департамент дорог и транспорта и Пермгорэлектротранс. Знаешь, я никогда... Вот можно все... Вот честно, залезть ко мне в голову, достать у меня все воспоминания и посчитать в этих воспоминаниях количество единиц снегоуборочной техники, которые я вообще либо видел.
Кстати, поверьте, там это все есть.
Вот. И сравнить...
В этой голове.
И сравнить с одним отдельно взятым парковочным карманом, который... Каждый вечер, вне зависимости от того, падал снег или не падал снег, мне кажется...
Полируют.
Полируют просто, просто доводит до состояния какого-то блеска перед департаментом дорог и транспорта. Вот, собственно, а парковочный карман там небольшой, машин, ну, максимум на 7. Вот, там есть еще стоянка вот у них там своя, ну, всегда там. То есть, поэтому, когда... Я выхожу в эфир и говорю, вы знаете, ребята, нет, город чистили, я лично видел снегоуборочную технику, не верьте мне, потому что у меня окна выходят на один отдельно взятый парковочный карман, который, конечно, в идеальном состоянии, тут гадалки не ходи. Значит, 75% нашей славной аудитории согласны с тем, что Ленинский, Индустриальный, Свердловский, вот самые плохо почищенные районы.
Ну вот, между прочим, кто-то был в Ленинском, а кто-то в Индустриальном, кто-то в Свердловском.
Ну, тем не менее, я почитал материал портала «Вкурсе.ру», и вот там вот так обобщено. 9 часов 20 минут. Мы, наверное, должны перейти к каким-нибудь следующим изданиям. Мне кажется, что мы остановились на одном отдельно взятом портале.
Кстати, совершенно точно что-то писал в празднике «Коммерсант».
Что-то писал в празднике «Коммерсант», и ты молчишь?
В новостной ленте.
Ты же понимаешь, что «Коммерсант», вот эти
вот... Праздники?
Вот эти вот бравые...
А вы что?
Вот эти бравые ребята Славы Суханова, они... Если вдруг они добрались до новостной ленты, значит, там что-то, что в других СМИ уже давным-давно бомба. Бывший замначальника ГУВД Пермской области покончил с собой. Я смотрю на ленте «Коммерсанта». Ну да, ну я не стал останавливаться на этом, собственно, в празднике. А я так могу отметить, что, по-моему, Я не буду врать за Славу Суханова, но я увидел это у Владимира Борисовича Прохорова там, в первую очередь этот материал, потом посмотрел, там, кто еще на этот счет отписался. Ну да, 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 там какая-то скверная квартирная история. Вот именно скверная квартирная история, из-за которой вроде как что-то где-то. Но так как я совершенно не знаком с этим человеком, который сейчас уже давным-давно и не в Перми находится, то я и отмечать это особенно не стал. Также в «Коммерсанте» владелец конного комплекса пожаловался в полицию. Но это произошло еще в конце декабря. Еще в конце декабря. Там небольшая проблема связана с супругой главы Краснокамского муниципального района о покупке ее лошади. Ну, ты понимаешь, что здесь это, вот 5 января утром в 9 часов 22 минуты это вообще напоминает некоторый сюр. То есть это как-то вот так. Послушайте, барышня, я у вас купил, там, вы у меня купили лошадь, или, там, я у вас купил лошадь. Почему? Где? Как? Что? Мы живем в каком-то странном месте, у нас там миллионный город, мы говорим о том, как трактора выезжают, не выезжают на дороге, а тут вот проблема с покупкой лошади была. Вот, ну, как бы то ни было, вот ты говоришь, что «Коммерсант» на ленте, свежая у «Коммерсанта» на ленте за 3 декабря, это вот про бывшего замначальника ГУВД Пермской области. Здесь все со ссылкой на блог Хинштейна сначала, потом короткий рассказ о том, кто такой Вячеслав Бучнев, ну вот, о котором и идет речь. А произошло, я так понимаю, все это в республике Мариэл. Произошло это все в республике Мариэл. Я, кстати, там не был. А, нет, почему был? Я проезжал мимо Мариэл. Я проезжал через Мариэл, но я не останавливался, по-моему, там. Так что я ничего не могу сказать.
Давай почитаем.
За
наверняка на «Комсомольской правде» или на «Про Пермь» есть, может быть, фоторепортаж и вообще, в принципе, какой-то отчет о том, как у нас прошли новогодние гулянья.
Ну, видишь ли, на «Комсомольской правде» есть фотоотчет, но здесь это все связано исключительно со сгоревшим универсамом «Семья». Вот теми самыми 80 квадратными метрами цокольного этажа, которые бы, допустим, какого-нибудь условного 24 декабря никто бы не заметил.
Кстати, давай-ка еще пульс пощупаем на тему ледового городка.
На тему ледового городка. Ну, хорошо, да, да, хорошо, окей. Значит, смотри, ледовый городок. Я там не был.
Мы там были.
Я там не был, признаюсь честно, ни разу. По одной простой причине, каждый раз, когда я проезжал мимо, я поражался количеству людей, которые там находятся единовременно, и мне каждый раз было очень, ну, не знаю, очень не по себе, я не хотел останавливаться с тем, чтобы вылезти там с ребенком, пойти. Но вот я ему пообещал, честно, на этой неделе мы туда обязательно сходим, но мне вот немножечко, конечно, от количества
народа
передергивает.
Ну, конечно, там, конечно, очень много людей, это понятно. В общем-то, это история с любым ледяным городком в новогодние каникулы, потому что, во-первых, все идут, если погода позволяет, да еще и приезжают из края люди для того, чтобы в том числе на этих горках покататься. Вот. Поэтому, по этому поводу говорить ничего не стоит. А по поводу того, что там сделали, как там сделали, хорошо ли там сделали.
Ладно, хорошо, окей, не вопрос.
Понеслась. Понравилось, не понравилось.
Значит, ребят,
горки, фигуры, внешний вид, все дела.
Мы сейчас будем читать материал в «Комсомольской правде. 5 новогодних поступков, которые пермяки совершают в ледовом городке», а вы пока ответьте нам на вопрос. Ну, давайте по-честному. Сейчас звонят только те, кто был в ледовом городке. Если вы, как я, просто проезжали мимо и смотрели вот со стороны,
нищетово.
Тогда нищетово. Вот, а вот если были, тогда щитово. Ребят, вот по-честному, хороший у нас ледовый городок, по внутренним ощущениям. Вот вы там были, с горок покатались, там погуляли, посмотрели. А, нормально, круто. Вот, в принципе, вот по ощущениям понравилось. Если да, то 207-05-15. Секунду, подожди, я две галочки не проставил. Вот, еще раз. Если да, то 207-05-15.
Если нет, не понравилось, 207-05-25.
Вы были в ледовом городке, и вам понравилось. 207-05-15.
Вы были в ледовом городке, и вам не понравилось. 207-05-25.
А сейчас, собственно, читаем материал под названием «5 новогодних поступков, которые пермяки совершают в ледовом городке». Заметила, как быстро мы перешли буквально за один, может быть, чуть больше года, может быть, года за полтора, мы перешли к формату вот такого журналистского материала, который выстраивается по принципу повестки, программки, напоминалки. Это именно формат журналистского материала. 25 лучших рождественских открыток этого года. Значит, там та-та-та-та-та. Вот,
любовь к числам.
18 поступков, которые не. Или там 36 там, действий, которые приведут вас. То есть, вот это такой... Это именно показатель, это такой жанр. Жанр. Нет, такой метод.
Это не жанр.
Наверное,
да. Такой, это форма.
Такая форма, да. Это такая форма написания материала. Так вот, 5 новогодних поступков, которые пермяки совершают в Ледовом городке. На самом деле, комсомолка...
Покупают кофе в Red Cup, там есть?
Нет, тут этого нет. Здесь, мне кажется, нужно по-другому. Материал должен быть так. 5 поступков, которые вы обязаны сделать в новогоднем городке. Вот, и вот тогда так. Будет вот точно.
Давай. Значит,
лизнуть ледяную скульптуру.
Угу.
Вот. Признайтесь, хоть раз в детстве допробовали лизнуть, если не ледяного бегемота, то хотя бы сосульку. Я сосульки ел.
Почему сосульки? По-моему, качели принято на вкус пробовать.
Или эти, или железные подъездные двери, когда они еще только-только появились. Скатиться с горки.
Да ты что?
Ну, в общем, да. Ну да.
Неожиданно.
Да, конечно, в новогоднем ледовом городке скатиться с горки, это да. Встать на коньки. Вот здесь есть...
Слушай, а мы не заметили каток?
Есть каток, а тут даже фоточка подтверждающая, что есть каток. Передать привет. Вот так.
Потерявшемуся
вот.
Ребенку. Кстати, когда мы были в Ледовом городке, по поводу большого количества народу, там постоянно объявляли: ребенок такой-то, подойдите к администратору горки в белой курточке, вас проводят в штаб. Детей там теряли постоянно.
Я напомню, что у нас идет голосование 207-05-15. Вы были в Ледовом городке, и вам в целом понравилось. Вам в целом понравилось. 207-05-25. Вы были в Ледовом городке, и вам в целом не понравилось.
Ну, я могу сказать за себя. Не Голландия, конечно, но лучше, чем в прошлом году.
Оставить 10 копеек. На ледовых культурах стали появляться монетки. И вот про эту мелочь тоже пишет у нас «Комсомольская правда».
Ну, а как же, не знаю, упасть в ледяную линзу и оттуда потом выползать полчаса? Это же... Мне кажется, обязан просто каждый сделать в ледовом городке.
Не знаю. Не готов прокомментировать. Я готов нажать на кнопку «Стоп» и сказать, что, в общем, большинству нашей аудитории, такому близкому к 100%, в целом нравится наш новогодний ледовый городок.
Ага.
Я готов, собственно, с ними согласиться, потому что, еще раз повторюсь, снаружи он действительно смотрится очень и очень симпатично. Он, правда, смотрится симпатично. Проблема, конечно, страшная. Она заключается в фактах. Огромном количестве людей. То есть, во-первых, вот эта вот пробка, которая начинается от ЦУМа, и вот медленно тянется, и понятно, что пробка...
Понятно, что припарковаться там просто негде.
Негде. Да, значит, невозможность встать даже на платную парковку, вот колизейную там, да, и так далее и тому подобное. Очень много людей.
Лучше ногами ехать в центр, если есть такая возможность,
да?
На самом деле.
Лучше так. 9:29, давай прервемся. Московские новости.
Пермский разворот.
Часов 33 минуты, мы продолжаем. Вот, кстати, ты сказала, какой был ад на базе «Динамо» и про пробку, да, въезд. Значит, смотри, там есть прекрасная возможность для обладателей полноприводных автомобилей заехать к базе «Динамо» немножко с другой стороны. Есть прекрасная возможность проехать через Архиерейку, через поля и, в принципе, оказаться вот практически... Да, это правда. Но если вы сунетесь туда... на каком-нибудь гражданском авто, то тогда, скорее всего, вы там и останетесь. А, в принципе, попробовать протестить свой мега-внедорожник, как это делают счастливые обладатели Land Cruiser 200. Да, никаких проблем.
Тем глубже в лес, тем дальше идти за трактором.
Да.
А обочина вот там машинами уставлена вчера была вся, начиная с южного примера, со спуска и потом весь подъем. Подъем производил впечатление огромной пробки. Только потом, присмотревшись, мы поняли, это просто машины вдоль обочины стоят друг к дружке вплотную. Конечно, очень много людей на самой базе, но в конце концов нам это, например, не помешало побеситься, покататься с горок и повеселиться.
Чем занимались люди на самой базе? Они катались с горок? То есть,
катались на лыжах. Во-первых, они шли на трассу, много таких было. Во-вторых, катались с горок, да.
Конечно, но основная масса тех, кто прибывает на «Динамо», все-таки идут на горки.
Я не знаю, с детьми и так далее. Нет, я не думаю, потому что если бы все, что приехало на этом количестве машин, каталось с гор, то там бы некуда яблоку было упасть. Все-таки лыжников много.
Лыжников много. Я просто к тому, что лыжников на «Динамо» всегда много. Там всегда полная стоянка, и всегда народ приезжает на лыжи, на трассы и так далее и тому подобное. И это очень хорошо. Но когда в празднике такой особенный навал, то все-таки, мне кажется, это навал...
Это навал на горке.
В общей массе. Тем более, что, обрати внимание, для лыжников у нас, в принципе, есть еще возможность выехать, особенно если ты за рулем, да, выехать на Пермские медведи, УДС, как правильно называется, УСБ, да, бывшая УСБ «Молот».
Черняевский
По поводу Черняевского леса тут, конечно, над тобой лыжники посмеются.
Да?
Да. Там
ни разу не каталась просто.
Дело в том, что я на тех лыжных трассах практически вырос. То есть, и могу сказать, что вот как раз для детей и для уже таких вот бабушек-дедушек, там, возможно, и от силы, знаешь, там для 2-3 десятков постоянных ветеранов, лыжников, которые там накатывают трассы и бегают. Вот, а так, в целом, там уже, конечно, все в Черняевском лесу не айс. Поэтому... Народ-то на «Динамо» выбирается ведь не просто так.
Биомед, да, я правильно сейчас соображаю?
И туда тоже, конечно. И туда тоже, там тоже прекрасные лыжные трассы есть. Вот, но основная масса людей, еще раз, составляющая пробку на «Динамо», это все-таки масса людей на горке. Что лишний раз подтверждает проблему с горками. То есть она у нас есть. Это правда, у нас есть проблема с горками. И поэтому стихийных горок образуется немыслимое количество. Смотри, стихийные горки на Мулянке, куда ходит весь парковый. Около планетария, стихийные горки.
Там небезопасно, кстати.
В том-то все и дело. Значит, в прошлом году, покатавшись у планетария на горке с ребенком, я, в общем, в этом году как-то даже не напоминаю ему об этом. Потому как там действительно не безопасно.
Есть еще горки на Петропавловской, да, где дома точка тире.
Да.
Вот этот спуск.
Да. У нас в городе есть шикарное зимнее преимущество. В других городах этого преимущества нет. У нас есть овраг. Вот он идет прямо по центру. Вот этот длинный овраг. Во всех местах, где можно скатиться, уже давным-давно катаются.
Угу.
Давным-давно. То есть под Садовской дамбой, пожалуйста, от заправки вниз, только в путь. Там по оврагу, с одной только Садовской дамбы можно посмотреть глазами и увидеть там еще 3-4 места, где катаются, сигают.
То есть, по-твоему, вот это все нужно взять и каким-то образом обезопасить?
По-моему...
Сделать там... что там можно сделать?
Значит, смотри, по-моему, надо решить проблему со спусками, с горками. В школе это национальная наша забава. Я не знаю, правда, насчет национальной я, возможно, и не прав. Возможно, есть и другие нации, у которых есть подобная забава, норвежцы и прочие скандинавы. Хотя мне кажется, что у них в меньшей степени, потому что у них снега меньше намного. Но это действительно наша забава. Катание с гор – это наша забава. Не придраться. Вот равно так же, как летом мы приходим к спасателям и говорим, к спасателям, к администрации районов и говорим, ребят, почему у вас оборудованы летом только 3-4-5 пляжей? Почему? Ведь народ в массе купается везде, особенно когда лето жаркое.
Ну, ты же не закроешь спасателями все водоемы, правильно?
Они отвечают так же. Ведь ты же не закроешь спасателями все водоемы.
А ты им отвечаешь?
А потом я им отвечаю. Ребятушки, а вам не кажется, что вы несколько лукавите со статистикой в таком случае, когда сообщаете, что на официально оборудованных пляжах пострадавших на водах не было в этот летний сезон? Подождите, а откуда тогда такое количество утонувших? А так они... Они были на неофициально оборудованных пляжах, мы за них не отвечаем, на этих всех карьерах, прудах и прочих. Подождите, ребят. Значит, а вам не кажется, что вы немножечко за них отвечаете хотя бы потому, что вы их не оборудовали надлежащим образом? А у нас денег нет, а каждую лужу мы не оборудуем. И вот тут вот я понимаю, что наверное, с пляжем, наверное, так. Наверное, каждую лужу не оборудовать. Возможно.
К пляжу есть определенные требования.
Да. Да? Технические и прочее.
Там должна быть раздевалка, там должна быть, там должен душевая, быть туалет. Там, вот и все такое, песок да. Проверь, воду пробуй отбери.
Да. Причем, заметь еще, с пляжами у нас обычно так, значит, на всех из них стоят таблички о том, что купаться запрещено.
Да.
Потому что...
На всякий пожарный.
Загорать на наших пляжах можно, санэпидемстанция, воду заходить нельзя. Теперь мы возвращаемся к зимней нашей забаве. Катание с гор.
Кстати, вот никаких же нормативов и ГОСТов не существует поводу гор.
А между тем, я тебя уверяю, что они
снежных,
существуют.
Не ледяных.
Они существуют. И для этого не нужно лезть в Google, для этого нужно просто себе элементарно представить. Если вы сейчас сели на санки и понеслись вниз с горки, вылетите ли вы на дорогу? То есть, и если у вас есть хотя бы малейшая перспектива...
Ну, это не норматив, да, это здравый смысл.
Здравый смысл. Попасть на дорогу, то, наверное...
На дорогу или в речку?
Ну, в речку, я не знаю, вот таких
поверь
вот мест.
Поверь мне, я знаю такие места, во-первых. Во-вторых, будучи совсем юным человеком, я чуть не улетела в речку, катясь с прекрасной крутой горки.
Угу. Ну, хорошо. На дорогу или в речку? То есть, банально, на плюшке, ледянке, на санках...
Картонки.
На картонке. Вы не должны вот там вот внизу куда-то там попасть. На дорогу либо в речку, да, где вас просто там, где ваша жизнь подвергается опасности. Дальше. Ну, это вот первый момент здравого смысла. Второй момент здравого смысла. То есть определенно вас не должны на этой же самой горке сбить. То есть у вас вот место, где вы спускаетесь, и место, где вы поднимаетесь, должно быть два разных места. Ну, то есть, согласись, что это тоже довольно просто. Тропинка вверх, спуск вниз. Чтобы народ...
Ну, скажем так, на «Динамо» это все было в одной куче. Здесь катятся, тут же поднимаются, лавируют друг между другом.
Не более, чем показатель того, что...
Неправильная организация.
Что это неправильная организация процесса. Неправильная организация. Второе. Вернее, третье. Наверняка, если... там вы тушка 36-летнего возраста, а ваш ребенок тушка 4,5-летнего возраста, то, наверное, для вас должны быть разные склоны. Ну, то есть, ну, элементарно. То есть, все просто. Потому что там...
Опять же, на «Динамо» тушки 40-летнего и выше возраста вместе вот с такими ангелоподобными розовокурточными девочками катались все в одной куче.
И тем не менее, еще раз, это лишь показатель того, что у нас это неупорядочено. У нас это неупорядочено. А для того, чтобы понять, что я сейчас нисколечко не преувеличиваю проблему, просто позвоните в любой травмпункт или зайдите в любой травмпункт и посмотрите, кто там находится. А потом спросите у каждого из... Нет. Пока это не принципиально. Пока, да, мне кажется, там еще частично те, кто отмечали. Частично. Но очень скоро и у них закончится 13-я зарплата. А так как они не имеют возможности выйти на работу, потому что мы не работаем до 12 числа, включительно за исключением радиостанции «Эхо Перми», то они в любом случае будут
пойдут
вынуждены
на горки.
Закончить отмечать и идти на горки. И вот тогда в травмпунктах вы увидите всех, кто пришел с этих стихийных горок. Значит, вот я обрисовал самую простую на свете проблему. Проще не бывает.
Кстати, с вылетом в речку и с перемешиванием с маленькими детьми на базе «Динамо» вопрос решается просто. Там на деревья прибиты таблички. «Осторожно, река открыта, будьте внимательны, на горке маленькие дети».
Вот. Вот это, кстати, очень хорошо. Это очень хорошо. По крайней мере, когда ваши маленькие дети вылетят в речку, вы будете знать,
что вас предупреждали.
Да. Значит, 207-05-15. Телефон для тех, кто полагает... Вот сейчас, внимание, вслушайтесь в вопрос. Кто полагает, вслед за мной, в каждом районе города должны быть официально оборудованные, разрешенные, проверенные, открытые для всех места катания с гор. В каждом районе города. Равно так же, как...
В каждом районе должна быть елочка и ледяная горка.
Да, абсолютно верно. В каждом районе елочка и ледяная горка, но это есть. И точно так же в каждом районе, я полагаю, должны быть вот эти вот самые вполне официально... Вполне так, секунду, давайте это уберем, а это что? А, все, понял. Не то, значит, в каждом районе должны быть вполне официально разрешенные, открытые, проверенные спуски с горок. 207-05-15. Да, должны. То есть, просто, может быть, не в этом году, уже не успели, хотя бы в следующем году. То есть, это должен быть момент, который надо главе района, там, да, главе администрации района поставить вот куда-то галочкой в график. Спуск, горка должна быть открыта. Самыми простыми правилами поведения на ней. 207-05-15.
Да, должна быть.
Да, должна быть. 207-05-25, что называется, не плодите сущностей. Вот как катаются, так пусть и катаются. Мы катались, там, папы катались, мамы катались, деды катались, бабы катались. Все катались. Все, а что, ничего страшного не произошло. О чем вы тут говорите? 207-05-25. 207-05-15. Официально открытый спуск. Друзья мои, в нашем районе мы катаемся здесь. 207-05-25. Прекратите плодить сущности, пусть занимаются уборкой дорог всем чем угодно, а как-нибудь со спусками мы сами разберемся, сами всегда разбирались и разберемся сейчас. Значит, это мы в очередной раз тестим голосование. А теперь потестим телефон прямого эфира. Та-ра-та-та-та-та. У нас буквально несколько минут на телефоне прямого эфира 2066-066 для того, чтобы вы, проснувшись, отдавая себе полный отчет в адекватности, собственно, происходящему, вы действительно на волне 91.2 FM сейчас окажетесь в прямом эфире, понимая, что вы будете первым звонящим нам в этом году, вы должны нам рассказать, какие, по вашему, правила организации должны быть на подобного рода горках. И должны ли они быть вообще? 2066-066. Я вам обозначил первейшее правило, которое, мне кажется, обязаны соблюдать все. То есть горка не должна заканчиваться выездом на дорогу либо в речку. Там должны быть раздельные спуск-подъем. И, мне кажется, там должны быть разные скаты для разного возраста. Вот как-то так. Если вы считаете, что это слишком, или что подобных правил вообще не надо организовывать, или что люди как угодно, расскажите о своих правилах. То есть по какому принципу вы выбираете горки для себя или для своего ребенка? 2066-066. Заметьте, я не про ледяные горки, я про наши забавы, вот настоящие горы, снежные, на санках, снегокатах, картонках и прочем.
Кстати, насчет снегокатов и картонок.
Да.
Вот когда ты... Едешь на ватрушке, мягкий такой весь,
да.
И встречаешься со снегокатом, это очень больно.
Ну, хорошо, да, по крайней мере, можно зафиксировать. Если здесь катаются на ватрушках, то снегокатов здесь быть не должно.
То есть у нас в результате, знаешь, снегокаты 18+, снегокаты 18-, ватрушки, картонки по возрастам, посредством катания.
Вот послушай, ты говоришь 18+, 18-. Вот давай так. Ну, вполне понятно, что людей в состоянии алкогольного опьянения на этих горках тоже быть не должно.
То есть там еще проверяющий должен быть.
Ну, идеаль...
С алкотестером.
Идеальный вариант, как минимум, стоит табличка, что людям в состоянии алкогольного опьянения появляться на горке не надо. То есть это вот как минимум, да? Вот, конечно, еще как-нибудь, вот по мне бы как-нибудь оградить детей спокойных. А детей бешеных.
Снегокаты 18+, дети бешеные.
Да? Да, снегокаты 18-, дети спокойны. Вот это абсолютно...
Подожди, тогда перемешиваем. Бешеные, взрослые и на снегокатах все на одной горке. Нормально.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Эльвира Александровна. Вы можете сказать про погоду на следующую неделю?
Спасибо, все, я понял. Я понимаю, что это очень важно. Я еще помню про атмосферное давление. Значит, смотрите, стоп, все. прекратили балаган. Уберите все. Значит, сегодня понедельник. За окном минус 2, минус 3 в течение дня снег. Сегодня понедельник, да? Значит, атмосферное давление на отметках 729-732 миллиметра ртутного столба колеблется. Вторник. Та же самая история, или, по крайней мере, похожая история, но отметки уже минус 3, минус 5. Атмосферное давление 735-737. Среда холодает. Причем холодает последовательно. Если верить метеорологам, утром в среду минус 7, вечером уже минус 20. К ночи до минус 23. Давление от 737 до 746 миллиметров ртутного столба. Это вот на ближайшие три денька. Дальше пробегаемся просто по отметкам, там сами догадаетесь. Четверг 21-22, пятница 27, суббота-воскресенье 31. Это начало субботы.
Это ты сейчас температуру рассказываешь?
Да.
А в какой момент вот это вот наступило? Прости, пожалуйста, я прослушала.
Я же сказал, в среду минус 7 с утра, минус 19-20 вечером. И затем пошли четверг 21-22, пятница уже минус 27, суббота утро минус 31, если верить метеорологам. А в воскресенье вечер пасмурно, снег и минус 9. В понедельник снова минус 1 градус. Это вот для всех, кто страдает у нас от перепадов давления, от скачков температур, имейте в виду. Итак, понедельник снова минус 1-2 градуса. Дальше минус 1-2 вторник, минус 4-7 среда, минус 9-8 четверг. Ну и я могу зачитать еще на несколько дней, но сами синоптики говорят, что столь долгосрочным прогнозам уже можно честно не доверять, потому что они так, они очень на широкую руку, очень на широкую руку. То есть пока... На три дня можно говорить о прогнозах довольно точных, то есть можно говорить о том, что начнет холодать во второй половине недели и похолодает к выходным, но даже к среде уже вполне появятся скорректированные прогнозы на те же самые выходные. Вполне будет, возможно, будет не минус 31, допустим, а минус 22.
Ну, с другой стороны, если холодно, то это означает уменьшение количества людей как на ледяных, так и на снежных горках. И, одевшись потеплее, взяв с собой термос с чаем, можно вполне себе весело провести время в одиночестве.
Возвращаемся на горки. Итак, смотрите, 207-05-15, телефон для тех, кто считает, что в каждом районе необходимо правильно организовать минимум 1-2 спуска с горок, которые должны быть подвержены определенному регламенту. Там должен быть некий наблюдающий за этим спуском. Ну и так далее. То есть, и заняться этим, безусловно, должна администрация района.
Я просто думаю, что как только появляется официально оборудованный спуск, он тут же наполняется, естественно, людьми. И те люди, которые раньше не шли на официально оборудованные спуски на «Динамо», из-за их переполненности заполняют все окрестные необорудованные спуски ровно с тем же успехом.
Вполне возможно, вполне возможно. Но зато при наличии оборудованного спуска, еще раз, я буду уверен в соблюдении каких-то правил. Правила вы можете нам перечислить, ваши какие-то правила, если они у вас есть, сформировались в голове, на 2066-066. Ну, можете еще написать на 404-582-017, но мне кажется, что это довольно странно ожидать сейчас в отсутствии офисной занятости, ожидать писем по ICQ. От людей, которые обычно писали нам из офисов. Поэтому нет, давайте только телефон 2066-066, телефон прямого эфира. Так вот, значит, я обозначил набор правил, ты добавила, потом мы довели все это до абсурда. Естественно, мы можем всю эту абсурдную историю куда-нибудь сдвинуть в сторонку, но оставить самые базовые принципы организации горок, самые базовые, которые помогут и безопасности, и нормализации вот самого процесса, мне кажется, мы обязаны.
Если на бизнес это дело повесить?
Ну, в таком случае...
Беру обслуживание горки, ставлю там свой киоск по продаже пончиков.
Вот обрати внимание. В этом году я еще не был на Мотовилихинском пруду, но обязательно туда собираюсь ездить, но все прошлые годы подряд... Там организовывался настоящий бизнес по катанию на горках. Горки строились по-настоящему, то есть вот эти вот каркасы, большие деревянные мегакаркасы, хорошо закатывались. То есть это не ледяные горки, это именно снежные, они для плюшек. Прокат плюшек там же. Горки разноуровневые, раз, два, три, там, четыре уровня, разнопрофильные. Есть возможность кататься как взрослым, так и детям самого разного возраста. Да, это стоит денег, но, в принципе, вот за этот условный час там, проката Плюшкина катаешься выше крыши, и там организован процесс. Там люди, которые там организуют прокат, они же следят за порядком.
И вот теперь озвучь результаты голосования, нам уже нужно уходить.
86% нашей аудитории считают, что в каждом районе должны быть организованные места для катания. 86%. 86%. Вот так вот.
Парк культуры и отдыха, мы вернемся в разворот после 10.
Пермский разворот.
Десять часов 6 минут в Перми. Здравствуйте, друзья. Это утренний разворот на Пермском эхе. У микрофона Роман Попов. За звукорежиссерским пультом Артем Якимов, Анастасия Сечина. Также в этой студии Настя. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
5 января сегодня. 2015 год на дворе. Ну, раз уж у нас так просили в конце прошлого часа напомнить о погоде, еще раз напомню. Сейчас за окном -1.3. В течение ближайших нескольких дней та же самая история. В среду у нас к вечеру холодает до -20, и далее до воскресенья довольно прохладно, в районе -25, -30 градусов.
Ну, а потом опять резкое потепление.
А потом опять резкое потепление в понедельник. Абсолютно верно. А сейчас мы с вами, друзья, к следующей части нашего разворота и, собственно говоря, к новогодней ночи. Ну, мы не совсем будем для вас повторять новогоднюю ночь на Пермском эхе, которая была. То есть, к примеру, не будем сюда загонять музыку. Не
к
будем.
Сожалению.
А почему? Почему, к
не
сожалению?
Знаю, я бы сейчас с удовольствием послушала Дениса и Юлю Балабанову.
Мне кажется, что вполне возможно, это лишний раз подвигнет наших замечательных слушателей не пропустить нашу следующую новогоднюю ночь. Она не повторяется. Мы не первый канал, не второй канал, не третий, не четвертый, не пятый, не десятый, и даже не НТВ. Мы не повторяем наши новогодние представления, потому что они у нас идут в прямом эфире. Мы их не записывали раньше, чтобы каждый раз прокручивать ради рекламных пауз.
Кстати, да.
Вот. Кстати, да. Но часть нашего новогоднего эфира мы для вас прямо сейчас в формате утреннего разворота прокрутим. И это касается в первую очередь нашего конкурса «Человек года 2014» по версии радиослушателей «Эхо Перми». Итак, в течение ближайших 50 с небольшим минут мы с вами говорим про «Человека года». Я напоминаю, что это уже 7-й конкурс. Начинался проект «Человек года» исключительно как забавное времяпрепровождение во время, опять же, той самой новогодней ночи на эхе. То есть 7 лет назад мы придумывали проект, наверное, за пару недель до начала Нового года. То есть вот он придумывался на коленке.
За месяц.
Да нет, за пару недель.
Во всяком случае, я еще совершенно точно помню, что мы тогда организовали голосование через форум. У нас даже форумы нормальные голосовательные не были.
Да, 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 да. Это было очень весело, это было очень забавно. И мы голоса в пользу тех или иных кандидатов, также помню, принимали даже по телефону во время, собственно, утренних разворотов. Дескать, а давайте мой голос за того, давайте, и плюсик там, значит, ставили. Все это было крайне забавно, не превращалось ни в какую серьезную штуку. В новогоднюю ночь мы подводили результаты этого конкурса и громко смеялись. Но уже на следующий год, когда мы решили этот конкурс провести более или менее по правилам, правила придумали, разработали конкурс, начали заранее, собирали кандидатов, но тоже на следующий год началось. Оказывается, у нас такое немыслимое количество людей, которые любят участвовать и побеждать во всяких конкурсах. Просто ужас. Просто ужас. Нам накручивали, скандалили, звонили, писали, обвиняли. При всем при том, что мы не раздавали призов, и даже денег у нас никогда в нем не было в этом конкурсе.
Я помню забавные истории, когда накручивали, например, какого-нибудь кандидата, он приезжал на следующее утро на станцию, клялся, рвал на груди рубашку, говорил: ребята, это не я,
да,
это провокация, можете снять меня с конкурса.
Я помню, как, собственно, наши программисты уже, мне кажется, собаку съели на снятии накруток, объясняли нам, что с этого по этот момент вот такие-то цифры.
На прежнем сайте у нас была такая система. Мы, в общем, это неоднократно объясняли, почему мы не закрываем голосование там по IP, почему мы оставляем его открытым, потому что если мы его закроем, то тогда все люди с одного предприятия не смогут проголосовать, пам-парам-пам-пам-пам. Но это все приводило к тому, что нужно было сшибать накрутки. Они порой исчислялись десятками тысяч, по-моему.
Но
были такие ситуации, когда технические накрутки были колоссальные.
Ну и в конечном итоге мы пришли, как нам кажется, к идеальной технологии, ну там, или близкой к идеальной технологии проведения этого конкурса.
Во-первых, у нас есть, во-первых, у нас остался сбор заявок со слушателей.
Во-вторых,
он сохранился.
У нас появилась редколлегия, которая, собственно...
Экспертный совет.
Да, экспертный совет. Сначала заявки от слушателей, собственно, рассматривает редколлегия.
А, ты, все, я поняла. Редколлегия – это то, что внутри редакции, да.
Да, мы разносим их по номинациям. Вполне возможно, что-то меняем местами.
Мы в каких-то ситуациях можем не согласиться со слушателями, можем не допустить кандидата, можем немного скорректировать формулировку.
Но чаще всего мы просто переносим кандидата из одной номинации в другую, потому что очень часто один и тот же кандидат номинируется разными людьми в разные номинации. Ну и тут уже редколлегия оставляет за собой право выбора, в какой номинации останется тот или иной кандидат. Так, например... Вот в этом сезоне было с нашим антимонопольщиком Антоном Удальевым, который был заявлен в номинацию «Человек П минус», в номинацию «Политика» сразу несколько раз и так далее и тому подобное. И, по-моему, чуть ли не в общественную жизнь его предлагали.
Нет, в общественную жизнь его не предлагали, но в «Человек П минус» он был заявлен с очень не четкой формулировкой, например.
Вот, как бы то ни было, в номинации «Политика» он очень долго лидировал. Очень долго.
Ты уже перешел к конкретным номинациям?
Мне кажется, да.
Я хотел сказать о некоторых особенностях этого конкурса, просто в общем и целом. Ты сказал о том, что есть редколлегия, если уж мы заговорили про технологию. Есть редколлегия, а потом есть интернет-голосование. И новшество этого года в том, что у нас нынче интернет-голосование завязано на авторизацию через социальные сети.
Угу.
Это позволило убрать, собственно, технические накрутки, но, конечно, ничто нас не уберегает от накруток социальных. Ничто, кроме экспертного совета. Вот это еще одна вещь в технологии нашего конкурса. У нас есть экспертный совет, но еще он состоит из 10 руководителей первых.
Экспертный совет у нас уже третий.
Третий год.
Первые два были из 5, сейчас он из 10 человек. А вполне возможно...
Ты просто прекрасно знаешь, что наличие экспертного совета, оно вызывает постоянно вопросы.
А судьи кто? А почему они? А что они понимают в культуре? Это, знаешь, это чаще всего именно к номинации «Культура» почему-то применимо. А кто они такие, чтобы сейчас раздавать голоса тем или иным деятелям в номинации «Культура»?
Ну, я хочу сказать, что даже когда мы увеличили количество экспертов в этом экспертном совете до 10, они сумели радикально изменить ситуацию в финальном раскладе в одном единственном случае. Это, кстати, вот 3 года повторяется эта история. Одна номинация, где эксперты меняют радикально исход голосования.
На этот раз это была номинация «Спорт», кстати.
Mm-hmm.
Но начнем...
До этого это была номинация «Человек П минус», я помню, они меняли расклад, а вот в предыдущем году не помню.
Начнем мы все-таки с политики. Здесь долгое время лидировал у нас Антон Удальев. Наверное, где-то около недели. Потом стали подтягиваться Алексей Фролов, Александра Семенова, Лилия Ширяева.
Ты знаешь, там, по-моему, все, кроме, пожалуй, инициативной группы, побывали в то или иное время на вершине.
Да?
Сначала был Дмитрий Скриванов, потом недолгое время Александра Семенова, потом долго лидировал Удальев, потом его догонял Фролов, но потом их всех обошла Ширяева, и там она и осталась на вершине.
Кстати, Лилия Ширяева осталась на вершине не только благодаря проценту в интернет-голосовании, а он у нее самый большой, но и благодаря выбору экспертов. Из 10 человек за нее проголосовали 3.
Опять же, четверо были за Фролова, нужно об этом сказать. Четверо экспертов из 10 были за Фролова. Но Фролову это все-таки не помогло. Он наверх в результате выйти не смог. А вот за Лилию Ширяеву были и люди в интернет-голосовании, и 3 экспертов. У нее лидерство в результате по баллам, безусловно.
Причем я честно могу сказать, что буквально там за 1-2 дня до Нового года один, ну, скажем так, представители одного из номинантов в политике, буквально разводя руками, говорят, ну что, ну почему за нее голосуют? Ну почему? Что она сделала такого?
Ты знаешь, а мне очень симпатична победа Лилии Ширяевой. Во-первых, я сама за нее болела. Во-вторых, мне нравится, что побеждает депутат. А в-третьих, если сравнивать с другими, опять же, кандидатами, где были достижения, не приближенные к народу, то Лилия Ширяева сделала конкретную историю. Да. Она добилась принятия закона о легализации земли под самовольными постройками.
И еще один момент. Конечно, за Лилию Ширяеву сыграла в некотором роде голосование против всех. В данном случае Лилия Ширяева выступила в номинации «Политика» еще и кандидат наименее раздражающий людей.
Пожалуй. Вот. Пожалуй, соглашусь.
Поэтому, да, она с честью занимает первое место, и я очень за нее рад. Честное слово, я рад за тот год, когда Лилия Ширяева становится, собственно, в политической номинации первой. Вот мне кажется, что, ну да, вот это, значит, политически это был правильный год.
Кстати, еще одна особенность этого конкурса. У нас 7 номинаций, и, по-моему, такого не было никогда, но 3 победителя – это женщины.
Да? Значит, есть у нас возможность послушать Лилию Ширяеву прямо сейчас?
Да.
Давайте,
да.
Лилия Ширяева, победитель в номинации «Политика».
Человек года 2014 по версии слушателей «Эхо Перми».
Как вы считаете, почему эксперты и слушатели выбрали вас победителем в номинации?
Я думаю, что в этом году законодательное собрание проявило себя очень ярко. Я, как представитель законодательного собрания, тоже могу часть этой яркости принять на себя. Мы приняли очень много социальных законов. Часть этих законопроектов внесли депутаты нашей фракции «Справедливая Россия». Мы решили много проблем по обеспечению многодетных семей и землей, инфраструктурой и региональным материнским капиталом. Мы приняли и даже начали реализовывать, это, на мой взгляд, очень важно, закон о предоставлении земельных участков под так называемыми самоволками. Я очень благодарна жителям своего округа за помощь и поддержку в принятии и реализации данного закона.
Многое в вашем ответе отсылало к вашим коллегам, либо к тому, чему были причастны не только вы. В таком случае, второй вопрос я бы просил все-таки назвать ваше главное личное и профессиональное достижение ушедшего года.
Они связаны, личное и профессиональное. Меня в этом году удостоили наградой мои коллеги, профессионалы и юристы Пермского края. А связано это как раз с моей законотворческой деятельностью. Моя и личная, и профессиональная заслуга, достижение сосредоточилась в принятии и реализации того самого закона о предоставлении земли.
Ваши планы на 2015 год? Чего вы будете добиваться? К чему будете стремиться? Что, может быть, хотите реализовать?
Мне для себя нужно научиться так составлять планы, чтобы больше времени оставалось и на законотворчество, и на семью, на друзей, и на общение с жителями. сейчас я не умею планировать, к сожалению, постоянно работаю на разрыв. Я ставлю себе план на 2015 год научиться правильно распределять время.
Специально для тех, кто сейчас в новогоднюю ночь находится у радиоприемника. Ваше поздравление.
Я поздравляю вас с Новым годом. Я желаю вам в новом году еще больше здоровья, еще больше счастья и достижения успехов так, как вы это для себя видите. А еще признание.
Это была Лилия Ширяева, депутат Законодательного собрания Пермского края, победитель конкурса «Человек года 2014» в номинации «Политика».
Ну, а дальше у нас номинация «Экономика». И вот
и
здесь...
Бизнес.
И да, бизнес. Номинация «Экономика и бизнес». А здесь, во-первых, слово «и бизнес» было добавлено конкретно в этом году.
Нет.
Да.
Нет.
Да.
Нет.
Рома,
да, нет.
Да,
нет.
Я прекрасно помню, что...
Третий год. Третий год у нас добавлено слово «бизнес», потому что в какой-то момент мы поняли, что, ну, либо нам надо разводить и делать две разные номинации, потому что нам в экономику добавляют, очевидно, бизнесменов. Ну, ты вспомни, у нас победители были. Во-первых, были... арбузный сахар в позапрошлом году.
Угу.
В прошлом году бизнес-кластер Петровский.
Ну да. Тот же самый арбузный сахар, прости, пожалуйста. Вот там аптека Бартминского, по-моему. Вот именно бизнес-кластер, аптека Бартминского.
Петровский, говорю. Конечно, аптека Бартминского, да.
Вот, потому что там и арбузный сахар, и Петровский.
И Сестерс-бар, и другие магазинчики.
Значит, смотри, едем дальше. В экономике и бизнесе у нас было так. Конечно, меня здесь больше всего интересовало голосование экспертов. Почему? Потому что Николай Косвинцев, руководитель инкубатора креативного бизнеса ПГНУ Мозгова, и Наталья Фукалова, нет, простите, и Ксения Пунина, начальник отдела фандрайзинга ПГНУ, вот, они очень быстро захватили лидерство в интернет-голосовании, потому что понятное дело, что когда, простите, у тебя за плечами университет, ну, в смысле студенчество,
ну, и, в принципе, молодая аудитория, да, соцсети, да, да, и все такое прочее,
То, конечно, в интернет-голосовании ты будешь лидировать, просто гадал не ходи.
А Николай Косвинцев, когда его спрашивали, как вы думаете, почему вы победили, он, в общем-то, так и сказал. Я понимаю, что моя аудитория молодая, она в соцсетях, она, конечно, за меня голосовала.
Вот. Но, кстати, Николай Косвинцев и Ксения Пунина взяли еще и по одному экспертному голосу, надо отметить.
Надо отметить, но, тем не менее, экспертный совет очень упорно старался вывести на первое место господина Арбузова.
И это правильно, потому что экспертный совет, состоящий из 10 ведущих журналистов нашего города, там, главных редакторов и так далее, и тому подобное. Естественно, они отдавали оценку. Они давали оценку несколько по иным критериям.
Признаться, я ожидала, что экспертный совет таки выведет на первое, будет стараться вывести на первое место приборостроительную компанию.
Но здесь было только два эксперта, которые вспомнили и про фотонику, и про запуск производства. Два эксперта, которые вспомнили. Хотя это очень странно.
Потому что лично я не знаю, насколько Ангара имеет отношение к экономике.
Ну, как бы то ни было. Мне тоже казалось, что эксперты будут стараться подтащить Алексея Андреева. Однако эксперты отметили именно Игоря Арбузова. Во многом за карьерный рост, и, как сказал мне один из экспертов, конечно, Арбузов за то, что он свалил. Вот, там, как дословно было, за то, что он успешно и удачно свалил. Вот, знаешь, вот как...
Молодец, мужик!
Да, как-то так. Значит, за него 4 голоса, это позволило ему оказаться на втором месте, но не позволило занять первое. А вполне возможно, Игорь Арбузов занял бы первое место, если бы оставшиеся 2 там голоса отданы ЗПН ППК. Там были бы в его пользу, но нет.
Ну, что уж теперь фантазировать. Они бы разделили с Николаем Косвинцевым первое место, если бы за Косвинцева не проголосовал один из экспертов.
Но как бы то ни было. Налицо победа студенчества. Дорогу молодым. И это правильно.
Кстати, у нас еще был один кандидат, который в определенный период времени лидировал, руководитель региональной опоры. И он снялся и сказал: дорогу молодым. Я за Пунину и за Косвинцева.
Дмитрий Сазонов.
Там
была интересная штука. Дело в том, что мы его сначала не включили вообще, редколлегии, мы его исключили за невнятную формулировку.
За отсутствие формулировки.
Потом нам добили формулировку и сказали: нет, включить! А потом он снялся. Да, это было интересно. Как бы то ни было. Николай Косвинцев, руководитель инкубатора креативного бизнеса ПГНУ Мозгова, в нашем эфире прямо сейчас.
Подведите какие-то свои личные итоги этого года.
Несколько вещей, которыми мы в этом году гордимся. Профессиональное сообщество признало инкубатор мозгов лучшим вузовским бизнес-инкубатором России. Во-вторых, почему нас признали? Потому что у нас были ряд ярких и успешных стартапов. Это, в частности, замена, ну, не замена, может, конкурент, аналог ЕГЭ. Наш резидент разработал платформу Self-Test. Раз у нас появился новый метод изучения английского языка с помощью гифок и картинок, проект Catglish. Наших резидентов приглашают Сколково. Вот это, наверное, как бы начало того, почему именно нас признали лучшим. Это только одни из самых-самых интересных проектов. Нас не только профессиональное сообщество отметило, еще отметила общественность. В лице губернатора Пермского края буквально недавно нам вручили благодарственное письмо как инкубатор креативного бизнеса за внедрение образовательных технологий, которые позволяют применять знания в бизнесе. Мой личный-семейный итог, у меня родилась доченька. Я безумно рад, что этот год принес мне такой крутой, классный подарок.
Отлично, отлично. Планы на 2015 год?
Как Мозгово, мы хотим закрепить за собой статус того инновационного центра, который уважает, воспринимает сообщество как деловое, так и не деловое.
Представьте себе, новогодняя ночь, эфир, мы включаем в прямом эфире, и вы поздравляете всех пермяков с Новым годом.
Дорогие уважаемые пермяки, желаю, чтобы этот был год креативным, инновационным, ярким, ну и чтобы все ваши идеи были реализованы на практике, а это очень важно именно в инновационном креативном бизнесе.
Знаешь, он лучше.
10:25. Николай Косвинцев, бизнес-инкубатор Мозгово, победитель номинации «Экономика» в конкурсе «Человек года 2014».
Все бы было хорошо с этой номинацией, с этим победителем, если бы не название Мозгово, которое меня почему-то страшно раздражает.
Ни одного тебя. Вот Владимир Соколов у нас тоже его не любит.
Но общественная жизнь. Самое веселое в общественной жизни заключается в следующем. У нас, мне кажется, к следующему году можно честно общественную жизнь дробить на две части, из которых первая номинация будет называться благотворительность, а вторая номинация – общественная жизнь.
Общественная активность.
Общественная активность,
благотворительность,
да.
Волонтерство, может быть, тогда
Может быть. Потому что есть такое скромное ощущение, что люди, которые выдвигали номинантов в общественную жизнь, и люди, которые голосовали за этих номинантов, это, в общем, разные люди. Люди, которые выдвигали номинантов, они слушатели пермского эха, они явно отдавали себе отчет, кто что как сделал, не следят за новостями. И я помню, как вот, знаешь, как быстро Шмыров, Курсина, Латыпов, Калих, там и так далее, Федор Крупица, «Народная дорога». Да? Вот люди, которые
выдвигали.
Кстати,
жаль, что за Федора Крупицу так мало голосов.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, я бы отметил, что ведь сам по себе проект «Народная дорога», уже будем серьезными, не состоялся. Потому что дорога все-таки была построена не на народные деньги.
Не совсем народная, да, не совсем дорога.
Не совсем дорога, но не совсем народная. Да, то есть, если уж мы кого-то и будем за эту дорогу благодарить, то, как говорят люди более сведущие, чем я, так сказать, скорее, господина Горсляна. Ну вот, но дело в том, что сам по себе проект был, и был интересный. Да? Неважно. Так вот.
Задел хороший.
И вот когда в этом списке появляются волонтеры и благотворители, они обычно появляются не в эфире. Их присылают отдельно.
Да, их присылают по...
Их присылают отдельно.
По электронке.
И вот дальше люди, которые начинают голосовать, у них начинают дрожать руки. Потому что как? Ну как? Ведь тут дети, да? Ну ведь тут вот такие. А тут вроде как они и сами обойдутся. И вот я чувствую эту моральную проблему у людей, которые выбирают между волонтерами, благотворителями, бездомными собачками, детишками и прочими, с одной стороны, и там общественными активистами, историками или там краеведами или политиками с другой стороны. Вот я смотрю на эти весы, и я понимаю, что да, разрывает. А разбираться сложно. Разбираться – это значит, то есть отдать свой голос эмоционально гораздо проще. Я детям. А там, да, я вот так. Вот мне так проще. Вот. А разбираться сложно. Разбираться – это ведь значит посмотреть, кто чем занимался. Там, кто какие акции делал, там, кто с какими цифрами работал и так далее. Если разбираться, то тогда окажется, что вообще-то в этой номинации нужно вводить еще и третью подкатегорию, которая будет называться, допустим, благотворительные фонды. То есть, да, и мы должны оценивать уже работу организованных структур, которые работают с большими потоками и большими объемами. И это еще сложнее. Но как бы то ни было, то, что номинацию надо дробить на общественную активность и благотворительность волонтерства, мне кажется очевидным. По итогам этого года здесь побеждает благотворительность волонтерства.
Ну, если говорить о ходе голосования, то в самом начале лидировала «Зеленая коалиция». Потом подключились к голосованию как раз добровольцы и... Нет, многодетные семьи. Угу. И в лидеры вышла Ирина Ермакова. Потом подключились добровольцы, и началось перетягивание одеяла между многодетными семьями и добровольцами, и между Ольгой Зубковой и Ириной Ермаковой. А потом подключились семьи, которые, может быть, так или иначе знакомы с деятельностью Анастасии Гилевой, и человек, которого мы также изначально не включили за отсутствие формулировки, а потом довключили в номинацию, и в результате победил.
Да, и победил абсолютно справедливо. Тут даже гадалки не ходи.
Потому что, во-первых, она, во-первых, лидировала по голосам в номинации.
Да.
Во-вторых, она получила 3 голоса эксперта.
Да. Причем, так как экспертов опрашивал лично я могу честно сказать, что голоса она получала абсолютно искренне. То есть люди, которые голосовали за Анастасию Гилеву, не думали в этот момент, не выбирали. А как-то, знаешь, вот буквально при перечислении, иногда даже не дослушивая список до конца. Конечно!
Кстати, об их искренности говорит, ты прислал мне список с голосованием экспертов, и там не Анастасия Гилева, не просто Гилева. Там написано Настя Гилева.
Да, да, да. Это у всех. Вот здесь я бы это отдельно отметил, потому что это очень важно. Люди, которые голосовали за Настю Гилеву, они не хотели выбирать. Нет, для них это было определенно. Они знали, что это их решение. И здесь поэтому победа Анастасии Гилевой, она победа, это вот конкретно победа ее сторонников, ее личного дела, которое она тянет, ее личного креста, который она несет. И здесь очевидно, закономерно, результат закономерен, вопросов нет.
Интервью с Настей Гилевой прямо сейчас.
Анастасия, я вас поздравляю, вы победили в номинации «Общественная жизнь». Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему именно вас выбрали люди?
Ой, это очень сложный вопрос. На самом деле в нашей номинации все очень достойные люди были представлены. Может быть, потому что мы в этом году очень много всего достигли и много о нас узнали людей. Может быть, как раз это послужило каким-то толчком. У нас есть проект «Счастье жить», есть еще «Право жить». Это чисто юридический правовой проект. Выдвинули как раз по «Праву жить» и по «Дереву решений». Это помощь родителям детей-инвалидов, узнать права, льготы и помочь им получить их. У нас есть очень позитивный проект «Школа особых знаний», «Счастье в каждом движении». И мы все в этом году очень много добра принесли нашим детям. И это наша общая победа.
Какой ваш личный итог прошедшего года?
Но личный итог – это, конечно, мой ребенок, моя Танечка. И на самом деле в феврале этого года мы наконец-таки заговорили. Да, это не норма, но очень здорово, когда человек может уже изъясняться. И это всегда очень приятно, потому что мы к этому шли очень долго и много усилий приложили к этому. И второй очень такой запоминающийся момент этого года, буквально произошел месяц назад, мы наконец-таки начали в воде работать ногами. И это для меня был такой как бы радостный момент, что я готова была кричать на весь бассейн, посмотрите, вот как мы умеем. И вообще у нас очень светлые дети.
Какие планы у вас на 2015 год?
Ой, планов у нас очень много. Мы сейчас такие немножко заряженные энергией. Нас стало больше, нас стало с 16 членов организации до 77, из них 30% примерно активных, и это добавляет нам силы, эмоции, энергии. Поэтому мы следующий год хотим посвятить краевому распространению. У нас будут открыты 3 или 4 представительства в крае. Кроме того, школа особых знаний поедет в край. Проект «Дерево решений» и «Право жить», они также будут представлены в крае. У нас будет открыта горячая линия, у нас откроется офис в следующем году, уже буквально в начале января.
Это здорово.
Все очень планово.
Анастасия, что хочется пожелать слушателям «Эхо Перми»?
А слушателям мне хочется пожелать только одного. Здоровья самого крепкого и нерушимого. И будьте счастливы, потому что счастье, оно не зависит ни от каких обстоятельств.
Анастасия Гилева, руководитель организации «Счастье жить», победитель номинации «Общественная жизнь» в конкурсе «Человек года 2014». Кстати, именно на общественной жизни мы наблюдали в этом году эпидемию самоотводов. Здесь это было проявлено наиболее сильно. Человека взяли самоотвод.
И это как раз тот самый случай, когда, мне кажется, нам придется принимать решение. Я думаю, что оно будет принято редколлегией вполне согласовано, и самоотводы мы к следующему году просто запретим.
Это было неожиданно. Мы имели такую возможность, как... в принципе, такая возможность была. Мы о ней говорили. Да, в принципе, да, если вы не согласны, если вы не хотите в этом конкурсе быть, то ничто не мешает вам сняться. И, по-моему, один раз за всю историю конкурса кто-то ей воспользовался, я сейчас не помню. Но в этом году это просто какая-то, не знаю, эпидемия благородства.
Другое дело, что самоотводы в этом году... конечно же, связано еще и с недоработкой самой редколлегии. Потому что если мы отвлечемся от персонажей и оставим событийные составляющие года, то мы увидим, что за событие, условно, борьба вокруг Перми 36, были номинированы сразу несколько людей.
Трое. Двое вместе и Татьяна Маргулина отдельно.
Вот.
Да.
То есть это один момент. Да? Очевидно, что когда... собственно, сразу разные люди хотят подчеркнуть важность события конкретного, они вот пытаются это сделать таким образом. Давайте вы меня уберете для того, чтобы вот это вот это было так. Увы, не уберем. Так, у нас...
сейчас-то убрали.
У нас на очереди культура, и с культурой так. Андрей Тетюрин, артист Пермского театра «Кукол», руководитель «Карабаски».
И Теодор Курентис.
Знаешь, вообще для меня сначала вопросов особенных не было. Мне казалось, что Теодор Курентис должен в одну калитку в этой номинации «Культура всех» выигрывать. Но, во-первых, оказалось, что я не прав. И довольно много людей голосовали против Курентиса, потому что против Курентиса. И подобное обсуждение в социальных сетях я видел. То есть... я не к тому, что они голосовали конкретно за Андрея Тетюрина. Я не знаю, за кого они голосовали. Просто призывали проголосовать против. Uh-huh. Не поддерживать. Вот. Мне кажется, это очень хороший результат для Теодора Курентиса. Это очень хороший результат. Это прекрасный результат для всех поклонников всего современного, яркого, неоднозначного и очень крутого в нашем искусстве, в пермском.
Теодор в коротком интервью, он говорит о том, что для меня это очень значимо, почувствовать эту поддержку, я понимаю, что вот я иду правильным курсом.
То есть, а там, где курс, там, где... да, что-то необычное, что-то яркое и неординарное.
Там всегда будут те, кто против.
И их будет очень много. Вот. Но, тем приятнее еще и победа Андрея Тетюрина.
На самом деле, ведь это уникальная история, насколько я понимаю, когда на «Золотую маску» номинируется театр кукол. Кукольный театр. Во всяком случае, наш обозреватель культуры об этом говорила, что это очень редкий случай.
И отдельно я бы отметил количество людей, которые голосовали за Андрея Тетюрина только потому, что он свой. И вот это вот ощущение «свой», какой-то «свой», вот он «свой». Да, оно тоже чувствовалось в конкретной этой поддержке. Я бы отметил успех Ирины Журавлевой, продюсера арт-проекта «Лес».
Интересно, что за нее два голоса экспертов.
За нее два голоса экспертов, и эти два голоса экспертов тоже не сильно сомневались. То есть они были вот настолько поражены этой фотовыставкой в театре, в сквере оперного театра. Ты знаешь, я... честно тебе могу сказать, не так много культурных событий, о которых говорит Нина Соловей, а пропускаю через себя в течение года. Но арт-проект «Лес» я съездил и посмотрел, и он действительно классный. Так что здесь вопросов нет.
Из бронзы, давай уж скажем, Надежда Агишева закончила, финишировала в этой номинации. Я думаю, что это тоже вполне заслуженно, потому что музей советского наива, по-моему, именно в этом году очень ярко себя проявил несколькими экспозициями.
Другое дело, что мне почему-то показалось, что если бы Надежда Агишева была более четко номинирована конкретно за выставку «Папины письма».
Да. Я согласна с тобой, кстати. Я согласна. То есть,
вот именно за «Папины письма». Вот именно. И Еще один момент. И если бы Надежда Агишева хотя бы на чуть-чуть озаботилась...
собственным пиаром.
Собственным пиаром в этом конкретном конкурсе, она бы выступила здесь намного лучше, это факт. Но она решила поступить, как мне кажется, крайне корректно. Да, и просто совершеннейшим образом не светилась. Да?
Нет, подожди, она не проигнорировала. Она пиарила наш конкурс, призывая проголосовать в той номинации там, за этих людей, вот. Но не за себя.
Но за себя не пиарила. Так что здесь лишний раз подтвердила то, что она приличный человек. Вполне. Вот. Но Андрей Тетюрин...
Это не значит, что все, кто пиарил себя, люди неприличные. Что
да что, ладно. Значит, давай. Культура. Культура, послушаем Теодора Курентиса. Сначала Теодора Курентиса. Давайте его.
Как вы думаете, почему такое большое количество людей проголосовали именно за вас?
Даже думать не хочу, потому что моя задача – это, в принципе, создавать эту культуру, которую создаю. Если это вдохновляет людей, это очень приятно. Я делаю все, что правильно считаю нужно. И, естественно, культуру делаем для людей, поэтому это очень важно. Вот это фидбэк. Люди понимают, что понимают. Это очень для меня значимо.
А можете ли вы подвести, ну, кратко, конечно, какие-то итоги уходящего года? Вот что было главным, важным?
Очень важное событие было диски Моцарта, которые... Кузи Фантута и Рамо. И, естественно, был такой колоссальный ажиотаж по миру. То есть люди узнали нашего города благодаря музыке Этерна и этих дисков. Сейчас на всех артистических кругах мира они знают город Пермь и уважают. Это правильная реклама для города, в котором мы живем. Есть надежда, что молодежь не будет уходить, что люди захотят построить свою жизнь здесь, потому что это город, в котором существует культура. Люди всегда и молодые люди уходят из городов, в которых не существует культура. Другое событие, это был Дягильский фестиваль. По-моему, это было лучшее проведение фестиваля. Я очень полюбил то, что происходило. И еще постановка Дон Жуана, естественно, и Носферату, это прогрессивное слово в современной опере, которое когда-либо было сделано в России. То, что откликнулись позитивно столько людей, вся Россия на эту постановку, это тоже очень хороший показатель, что правильный курс, в принципе, у нас.
А что вы ждете от будущего года?
Жду вдохновения, здоровья и понимания. Очень хочу, чтобы наконец-то почувствовали, что люди и близкие начинают понимать, что я хочу делать.
Это согласуется как-то с вашими пожеланиями в Новый год пермякам?
Да, мне кажется, что все мои пожелания на Новый год, они немножко примитивные и однообразные. Всем желаю, чтобы мы начали заботиться о общем пространстве нашей жизни. Думать не о себе, думать о общем. Если кто чуть-чуть будет помогать к этому, тогда будет лучше жизнь, лучше город. Нам нужно начинать думать о наших отношениях.
Ну и второй победитель номинации «Культура» Андрей Тетюрин. Он также поделился итогами и планами. Еще раз я напомню, что Андрей Тетюрин – это театр «Карабаска» и Пермский театр «Кукол».
Ну, надо сказать, Андрей Тетюрин в результате лидировал в интернет-голосовании, получил один голос эксперта, итоговые 11 баллов. Теодор Курензис финишировал по интернет-голосованию на втором месте, но получил два голоса экспертов и итоговые те же 11 баллов. Именно поэтому у нас два победителя в номинации «Культура».
Итак, второй победитель Андрей Тетюрин.
Как вы думаете, почему довольно большое количество наших слушателей, посетителей сайта проголосовали именно за вас?
А потому что меня знают хорошо в Перми. Деятельность театра «Карабаска» это уже 10 лет, и поэтому все, кто видел наши спектакли, поэтому и голосуют.
То есть этот год не был каким-то особенным в вашей жизни?
Ну как особенным? Был, конечно. Вот недавно стали лауреатами, у нас уже за этот год было 9 фестивалей, на которые мы ездили, и международных, из них там 5 лауреатств.
И номинация на «Золотую маску».
Конечно.
Можете ли вы подвести какие-то краткие итоги вот этого уходящего года для себя лично, для своего театра?
Ну, год был трудный, но интересный. Я выдвигался на художественное руководство театром. Опять же, у меня сессии. Поступил учиться в прошлом году, но вот я до сих пор еще учусь в Академии театральных искусств.
Какие у вас планы на будущий 2015 год? Ну, хотя бы примерные.
Ну, примерные планы – это, во-первых, работа в театре, куда мы вернулись актерами. И независимо от того, что я художественный руководитель театра «Карабаска», это совершенно две разных организации. Но я думаю, что и совместные проекты будут, как у нас был арт-резиденция проект. Потом у нас планы такие, что и в театре «Карабаска» мы будем делать спектакли еще новые. Причем уже есть режиссеры, которые хотели бы с нами поработать, уже есть какие-то там заявки. Планов-то много, дай бог все исполнить, эти все планы.
Есть ли у вас какое-то особое пожелание для пермяков в связи с наступающим Новым годом?
Конечно, есть. Счастье и мир во всем мире. Это всегда. А потом главное, чтобы у всех было здоровье, здоровье, еще раз здоровье.
9 часов 44 минуты. Это был Андрей Тетюрин. Ну, а мы переходим к следующей номинации. Это номинация «Спорт», та самая, где у нас резко изменились результаты благодаря голосованию экспертов. Но, ребят, дело в том, что Александр Гуляцев, главный тренер хоккейного клуба «Молот Прикамье», был, скажем так, на первом месте по результатам интернет-голосования. На первом месте.
Кстати, не сразу был. Сначала Башминов с Шушаковым лидировали.
Был на первом месте буквально на следующий день после того, как ребята с «Молот» разместили информацию у себя на сайте. Они разместили информацию о нашем конкурсе у себя на сайте, повесили страничку, призвали всех голосовать за Гуляцева. И, в общем, вполне закономерно, что посетители сайта «Молота Прикамье» пошли и проголосовали за Гуляцева. И главный тренер хоккейной команды взлетел на первое место в интернет-голосовании. Меня другое здесь заинтересовало, то, что Армен Судвакасов занял второе место в интернет-голосовании. Вот это круто.
Единственный россиянин.
Ну, Армен Судвакасов очень крутой. Дело в том, что мы не так много уделяем в своих эфирах внимания карате Киокушинкай. Довольно подробно нужно погружаться в этот вид спорта и рассказывать вам о всякого рода перипетиях, но надо отметить, что школа у нас сильнейшая в стране, одна из самых сильных, это уж точно, по-моему, сильнейшая. Вот. А Дармен Садвакасов один из лучших ее представителей сейчас. Вот он буквально вот в своем таком золотом состоянии находится. Поэтому второе место его в голосовании, итоговая бронза с одним голосом экспертов, это тоже круто. Ну, а в целом эксперты подняли на первое место Парму, причем...
Парма была третья в интернет-голосовании, но 4 голоса эксперта обеспечили ей в результате золота.
Причем эксперты голосовали так. Парма, Парма, Парма. Вот пример так. Они так и говорили. Парма. Они даже не слушали там Башминов, Шушаков, там еще кто-то не так. Спорт Парма. Ну, все. И отдельно я уже потом для себя это объяснил так. Ну, вот это вот единственная номинация, где спортивное предпочтение маленькой кучки людей действительно имеет большое значение. Да, они про так случилось, так случайно случилось. Случайно получилось, что у нас большинство экспертов голосуют, просто болеют за баскетбол. Поэтому Александр Башминов, Вячеслав Шушаков. А кто из них у нас
интервью
был в интервью?
Интервью с Башминовым.
Интервью с Башминовым.
Александр, прежде всего, я вас поздравляю с победой и Вячеслава в том числе в номинации «Спорт. Человек года». Как вы считаете, почему вот именно за ваши кандидатуры голосовали как пермяки, так и 4 эксперта отдали свои голоса?
Я думаю, что это связано с популярностью баскетбола. Это первое. И с тем, что все-таки наш проект, который мы сейчас осуществляем, связан на 95% как минимум с родными воспитанниками. У нас практически нет не то, что иностранных легионеров, нет даже ребят из других регионов. Есть Алексей Суровцев, есть Артем Русаков. Все остальные свои, наши основные игроки, они радуют зрителей, и я надеюсь, что и дальше будут продолжать радовать.
Ваш главный итог 2014 года какой?
Я считаю, что нам удалось построить очень качественный, дружный и, более того, боеспособный коллектив. Мы обыграли команду из Лиги ВТБ, вышли в 1/4 финала Кубка России. Нам, собственно говоря, осталось сделать еще всего несколько шагов, но сейчас не будем об этом. И мы заканчиваем первую половину сезона лидерами Суперлиги. Это все очень приятные новости как для нас, так, я думаю, для наших болельщиков.
А вот теперь о планах на 2015. Какие?
Если коротко, то продолжать в том же духе. В 2015 я очень надеюсь, что, несмотря на кризисные, к сожалению, явления, в экономике нам все-таки удастся обзавестись определенной материальной базой для того, чтобы шагнуть еще на шаг выше и уже играть в единой лиге ОТД.
Ну и ваше короткое поздравление для всех радиослушателей наших, для всех пермяков.
Поздравляю сердечно с наступающим Новым годом. Желаю всем не унывать, жить, радоваться и стремиться к лучшему.
Александр Башминов, Парма, вместе с Жужаковым, с Вячеславом, победители номинации спорте-конкурса «Человек года 2014». Мне очень, кстати, понравилось, что говорил Башминов по поводу того, почему он, как он считает, его команда заслужила эту победу, когда он говорил, что мы этот проект реализуем из своих. У нас не то, что легионеров нет, у нас даже иногородних вот два человека только. В новогоднюю ночь мне Юля Балабанова напоминала, что «Уралгрейд» когда-то тоже состоял только из своих.
Ну, послушай,
правда,
когда-то
да?
«Уралгрейд» начинался с команды, которая играла, не знаю, там, в 49-й школе.
Поэтому,
давайте так. Здесь у «Уралгрейда» были очень славные и самые
он
разные времена.
Он очень быстро перешел в легионерскую команду.
Ты знаешь, вот давай так, элита российского баскетбола не приемлет уровень, сам по себе не приемлет одних только вот местных воспитанников. Слишком велик уровень баскетбола, слишком мало баскетболистов. Сама по себе ситуация в виде спорта такова. Значит, баскетболистов, которые играют на высочайшем уровне, не так много для того, чтобы с ними в массе конкурировали ребята вот остальные. Планка высока.
Ты хочешь сказать, что и Парма тоже будет вынуждена?
Да, конечно. Как только подскочит далеки ВТБ, будет вынуждена набирать очень большое количество легионеров. Это правда. Здесь с этим ничего не поделаешь. И мы и в «Уралгрейде» мы видели это перетекание людей из одной команды в другую по этому бесконечному кругу. В конце концов, уже там когда несколько лет следил за «Уралгрейдом» и там за другими командами там в элите российского баскетбола, ты уже знал этих ребят наизусть практически всех. А где он сейчас? Он сейчас там. А этот сейчас там. Ну, а все они когда-то успели поиграть здесь. Ну, будет так же.
Номинация «Человек П+» интересна тем, что здесь у нас несколько чиновников. У нас здесь есть министр информационного развития за проекты МФЦ, открытый регион, открытые данные.
Я бы сказал, что для Евгения Балуева это безусловная победа. Безусловно, абсолютно. Потому что, обрати внимание, второе место в интернет-голосовании раз, один экспертный голос. Два, то есть просто как доказательство того, что второе место в интернет-голосовании не есть результат социальной накрутки, хотя там ее не избегая. Ну, просто, знаешь, просто представить, да, что приказ по министерству там, и родственникам проголосовать. Да нет, ничего подобного. Поэтому и МФЦ «Мои документы», и единый портал госуслуг. За открытый регион Пермский край не готов, но вот за МФЦ и за единый портал госуслуг абсолютно точно ручаюсь. Штуки невероятно полезные. Я лично голосовал, допустим, за Евгения Балуева.
Нужно отметить, что три эксперта были за Максима Киса.
И три эксперта были за Александра Филиппова.
Да.
Причем по поводу экспертов, голосующих за Филиппова, мотивация была прекрасная. Практически у всех она была одинаковая. Саша прекрасный человек, мне несложно, а ему приятно. А за Максима Киса тут, понимаешь, было как-то более осознанно голосование экспертов, вроде как. Да, дело трудное, но нужное. Вот.
Победила у нас Нина Горланова. За нее было большинство людей в интернет-голосовании, и за нее был один эксперт. Это обеспечило ей все вместе первое место. Художник, писатель Нина Викторовна.
И вот именно, да, именно она так получилась в нашем эфире, поздравляла пермяков с Новым годом.
Вот это, кстати, был отличный момент. Вы знаете, это был отличный момент. Да, я вижу время, мы сейчас идем на интервью с Ниной Горлановой. Я просто хочу сказать, что в новогоднюю ночь вместо Путина у нас была Нина Горланова. И это было очень правильно.
Давайте,
вы сейчас поймете, почему.
Давайте послушаем.
Как вы думаете, почему именно вы победили в этой номинации?
Ну, может быть, что я к деткам езжу в онкодиспансер.
Да, вас номинировали слушатели за то, что вы ездите к детям и их учите рисовать.
Да, да. Это вот для меня счастье. Они же божественно, божественно пишут.
Как вы этим начали заниматься? Почему? Как
у меня в Фейсбуке есть Эльвина Иванова. Она куратор в онкодиспансере. И вы знаете, она пригласила меня на один раз. Мы рыбку писали. Это были невероятные рыбы. Кто в стиле Пауля Клея, такие этими треугольниками. Кто как Матисс красную рыбу, кто как Пикассо какую-то скелетообразную глазастую. Какие-то вещи я им говорила, больше там их обнимала, хвалила. Но и этого было не нужно. Они писали, вы знаете, волшебно. Они меня потрясли. Я приехала домой, не спала целую ночь. И позвонила потом Эльвине, говорю, солнышко, если можно, я еще приеду. И так еще, и вот целый год приезжала. Необыкновенное счастье.
Следующий вопрос. Какой ваш личный итог 2014 года?
Много всего. Ездили на съезд писателей. Два раза ездила к маме. Много написала картин. Ройзман приезжал, я говорю, это моя Нобелевская премия. Он взял много картин, чтобы сделать выставку. Сейчас у меня висит выставка торговый центр «Галерея». 12 моих картин Агишева повесили рядом с Павлом Леоновым, гениальным. Очень для меня лестная выставка.
Нина Викторовна, скажите ваши планы на следующий год. Чего бы вам хотелось?
Ой, боже мой, много чего бы хотелось, чтобы войны не было, мирное небо, чтобы сохранялось, чтобы с Украиной наладились отношения, чтобы, конечно, экономика не рухнула. Хочу, чтобы мамочка держалась. Детскую книгу хотелось бы закончить нам с мужем вдвоем. 6 рассказов в работе. Грант обещают на книгу стихов, а у меня же более 1000 стихов. Надо выбрать получше все. Короче говоря, работы очень много.
Какие-то есть у вас пожелания для наших слушателей?
Сохранять какой-то оптимизм, какой возможно. Не впадать в панику. Молиться за Россию, за Украину, чтобы мы примирились.
Нина Горланова, победитель в номинации «Человек П+.»
У нас осталась только одна номинация «Человек П-».
И здесь с огромным отрывом от прочих преследователей.
Причем с самого начала.
Побеждает губернатор Пермского края Виктор Федорович Басаргин.
Мы пожелаем ему удачи.
Мы пожелаем ему на следующий год, если он по-прежнему сохранит себя на посту губернатора Пермского края, а попасть, вот смотри, не то чтобы не попасть в «Человек по минус».
Все
нет.
Губернаторы всегда
все
попадали
губернаторы
в «Человек
всегда
по
попадали в эту номинацию.
Но
нет.
Все также попадали в положительную номинацию политика. Всегда.
Мы пожелаем Виктору Федоровичу Басаргину сделать хоть что-нибудь, чтобы попасть в номинацию «Общественная жизнь». Политика, экономика, культура, да в любую номинацию, помимо отрицательной, в которую его номинировали, за то, что ничего не было сделано. И это, конечно, удивительно. Просто удивительно. Ладно, значит, генеральный партнер проекта – компания «Сибурхимпром». И мы благодарим компанию «Сибурхимпром», лидера российской нефтехимии. Они нам очень помогли в 2014 году в проекте «Человек года». И надеемся, что с ребятами «Сибурхимпрома» мы еще посотрудничаем в 2015. А на этом прощаемся. Роман Попов, Анастасия Сечина.
Артем Якимов за звукорежиссерским пультом. Пока-пока.